Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Мэрия Москвы не согласовала марш миллионов и митинг, запланированный на 12 июня. Традиционная акция в защиту 31 статьи Конституции «Стратегия 31» пройдет сегодня в Москве и Санкт-Петербурге. Первый зарубежный визит после вступления Владимира Путина в должность президента. И сегодня Всемирный день без табака. В ближайшее время в правительство будет внесен антитабачный законопроект. Эти и другие темы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В данную минуту члены Лиги избирателей проводят совещание по поводу предложения мэрии Москвы перенести митинг 12 июня на проспект Сахарова. Ранее в Лиге планировали провести 10-тысячную акцию на земляном валу. Подробнее о митинге и ответе мэрии Лиги. Радио «Свобода» рассказал координатор организации Лиги избирателей Николай Беляев.
Нами была подана заявка на сквер около Сахаровского центра на земляном валу. Вчера я получил от мэрии ответ, в котором она отказывает нам в этом месте в связи с тем, что там якобы не получится разместить заявленное количество человек, то есть 10 тысяч. Вместо этого мэрия предлагает нам проспект Сахарова. На настоящий момент мы думаем над этим предложением. Вот как раз-таки вы мне позвонили буквально в момент нашего совещания. У нас идут переговоры между собой. Мы размышляем над этим, мы, скажем так, ответ мэрии, думаю, скорее всего, дадим в начале следующей недели, понедельник, вторник.
Вы планировали начать, по крайней мере, подготовку к проведению референдума во время этого митинга. Что за референдум, как все это будет происходить?
Скажем так, это должно было стать стартовой точкой для этого референдума. Референдум для Москвы уровня субъекта федерации, на котором будут подняты вопросы, которые наиболее сейчас интересны гражданам. Вопросы предполагается отобрать в интернете.
Я видел информацию о том, что вы собираетесь присоединиться после митинга к маршу миллионов. В любом случае, даже если он не будет согласован, или пока непонятна ситуация?
Да, вторая наша заявка не согласована. Пока что это тоже может повлиять на наше решение по поводу выбора места. Конечно, мы будем звать людей наверняка пойти и на второе мероприятие, так как, в принципе, эти мероприятия мы считаем дополняющими друг друга, они абсолютно друг с другом согласованы. Более того, двое из участников являются членами обоих оргкомитетов. То есть я и Ольга Романова.
Николай Беляев о митинге 12 июня. Марш миллионов, к которому могут присоединиться участники митинга Лиги избирателей, согласовать также пока не удается. Один из заявителей, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, рассказал подробнее.
Мэрия Москвы сообщила организатору марша миллионов 12 июня, что не может согласовать первоначально заявленный маршрут. Напомню, мы заявляли шествие по Тверской улице от Белорусского вокзала и митинг на Боровицкой площади. Мэрия мотивирует отказ тем, что в этот день будут проходить праздничные мероприятия, связанные с Днем России, и на Красной площади, и в Манежной, и на Пушкинской, и якобы вот наше шествие может этим мероприятиям помешать, плюс они ссылаются на движение транспорта, хотя это выходной день, и, конечно, звучит не очень убедительно их аргументы. Тем не менее, они предлагают нам перенести проведение мероприятий на Фрунзенскую набережную, провести там шествие и затем в районе Андреевского моста митинг. Мы сразу заявили чиновникам мэрии, что такой вариант нас не устраивает. Мы будем добиваться все-таки согласования нашей акции в центре города, в рамках Садового кольца. Там можно посмотреть и другие маршруты. Мы готовы к переговорам. В ближайшие пару дней мы направим чиновникам мэрии свои уже предложения альтернативные. Будем вести переговоры. То есть пока это еще не окончательный отказ. Ну, наша позиция однозначна, да, что мы намерены добиваться согласования в центре города. Надеюсь, что компромисс удастся найти, и акция пройдет в рамках закона. Мы, по крайней мере, со своей стороны будем делать все возможное для этого.
Сергей Удальцов рассказал о согласовании марша миллионов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве с самого утра в районе Триумфальной площади полиция принимает повышенные меры безопасности. Вечером члены незарегистрированной партии «Другая Россия» и их соратники предпримут очередную попытку провести несанкционированную акцию в защиту 31 статьи Конституции. Она гарантирует свободу собраний, митингов и шествий. В Санкт-Петербурге подобная акция также состоится. Однако в силу нового формата прогулки по Невскому проспекту она не требовала согласований. Корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская расскажет об этом подробнее. Впервые организаторы, ставших уже традиционными акции у Гостиного двора в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам свободу собраний, митингов и шествий, не подали заявку на проведение очередного митинга в Комитет по законности и правопорядку. Попыток провести митинг на сей раз не будет. В 6 часов вечера участники акции готовы собраться у Гостиного двора и прогуляться по Невскому проспекту до Александровского сада, куда недавно переместились с Исаакиевской площади народ гуляния против действующей власти. Акция не просто меняет привычный формат, но как бы сливается с другой, новой формой протеста – прогулками по закону, не требующими согласований с властями, говорит один из организаторов акции, лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Акция, которая традиционно проходит в Петербурге каждое 31 число в защиту Конституции, станции метро «Гостиный двор», в этот раз изменит свой формат. Поскольку стояние у гостиного немножко приелось, и участникам, и наблюдателям, и организаторам, а у нас появилась такая еще история, как движение «Оккупай Исаакиевское», когда оппозиционеры вот в знак протеста против действующего режима разбили лагерь и не расходятся из него. Значит, люди сейчас находятся в Александровском саду, но мы решили, что было бы неправильно игнорировать это движение тоже, поэтому мы призываем всех и выйдем сами, собираемся в 6 часов вечера у станции метро «Гостиный двор» и затем совершим прогулку, проход по Невскому проспекту до Александровского сада, до того места, где проходит вот эта акция. Заявку мы в Смольный не подавали на проведение этого мероприятия, поскольку сборы, сходы граждан и прогулки, они не требуют согласования с властями. И вообще, это наш город, имеем право гулять, где хотим.
Получается, что благодаря снискавшим такую популярность прогулкам и хорошо известное движение «Стратегия 31» тоже как будто получило новое дыхание.
Безусловно, мы должны учитывать то, что происходит в политической жизни страны. И вот мы видим, что на примере и Москвы, и Петербурга сейчас появилась новая форма протестной активности в виде этих акций. Там в Москве «Оккупай Абай», да, и в Петербурге это вот «Оккупай Исаакиевское», а теперь «Александровский сад». Ну, у нас, скажем, в другой России отношение неоднозначное к этим акциям, потому что нам кажется, что они несколько несерьезно, когда участники, бегая от ОМОНа, переходят на разные площади. Но, тем не менее, это наши союзники, у нас одни цели, одни требования.
Во-первых, вдохновляет то, что первая прогулка прошла столь удачно, а во-вторых, надо спешить до ужесточения законодательства против митингов, говорит одна из организаторов прогулки, член Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Впервые ребята не подавали заявку в рамках стратегии 31, и мы рады, что наш формат прогулок заразил всех на гуляние, поэтому мы рады тому, что те, кто ходит на стратегию 31, присоединятся и придут от Гостиного двора к нам. На мой взгляд, это показывает, что, собственно, формат народных гуляний, он приживается.
Очень важно, что в новом формате акция теряет свой отчаянный характер противостояния ОМОНу, группы смельчаков, и приобретает возможность легального и более массового выступления людей за свои права. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Алма-Атинской области Казахстана в результате пожара на пограничной заставе погибли, по предварительным данным, от 8 до 15 человек. В Дагестане сегодня неизвестные подорвали товарный поезд. Никто не пострадал. Инцидент произошел на одном из участков железной дороги. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Сухой Суперджет-100» найден второй самописец. Его состояние хорошее. Президент России Владимир Путин начинает сегодня официальный визит в Белоруссию. Влиятельные американские сенаторы требуют от Вашингтона решительных действий в отношении Сирии, в частности, начать поставки вооружения сирийской оппозиции. На юге Афганистана при нападении смертника погибли не менее 5 полицейских, 6 человек ранены. В Канаде полиция объявила в розыск мужчину, подозреваемого в отправке посылок с человеческими останками в административное учреждение в Оттаве. И в Ирландии сегодня проходит референдум по вопросу о поддержке гражданами страны Европейского договора, который касается ужесточения бюджетной дисциплины в странах Евросоюза. Полная сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Майское кинообозрение, лучшие фильмы Каннского фестиваля, документальное кино в лагере «Оккупай Абай» и «Чешский год конопли». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14.07 на «Радио Свобода».
Ну, а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Газеты сегодня пишут о кадровых перестановках в Министерстве внутренних дел. В отставку ушли сразу несколько высокопоставленных генералов, в том числе начальник Главного управления собственной безопасности Юрий Драгунцев и замминистр Александр Смирный. Последнего считали в МВД главным идеологом реформы и серым кардиналом. Эксперты связывают отставки со сменой команд в МВД после назначения нового главы ведомства Владимира Колокольцева. Эксперты считают, что в ведомстве начала замена выходцев из органов госбезопасности старшими офицерами, которые всю жизнь работали в милиции и полиции. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Рапорты об отставках, поданные заместителем министра внутренних дел генерал-полковником полиции Александром Смирным и начальником Главного управления собственной безопасности генерал-лейтенантом Юрием Драгунцовым, в Центральном аппарате ведомства ни для кого сюрпризом не стали. Генерал Смирный большую часть своей карьеры являлся чисто штабным офицером, работавшим в организационно-инспекторском управлении МВД. После того, как он был назначен заместителем министра, глава ведомства Рашид Нургалиев поручил ему разработать предложение ведомства в рамках реформы МВД, задуманной тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Уже две первых инициативы генерала Смирного вызвали в ведомстве шок. Он настоял на расформировании одной из самых отлаженных и эффективных структур МВД – транспортной милиции, а также милиции по обеспечению безопасности на режимных объектах. Позже ходили слухи, что одна из этих идей генерала Смирного была обусловлена лишь его личным желанием избавиться от начальника департамента транспортной милиции Вячеслава Захаренкова. Как бы то ни было, оба направления в деятельности МВД удалось сохранить. Александр Смирный успел подать в администрацию президента по меньшей мере два варианта реструктуризации МВД, пока его от этого вопроса фактически не отстранили. Но генералу удалось добиться главного. В новом министерстве возросло количество штабных и тыловых подразделений, зато резко на 30-40% уменьшилась численность сотрудников оперативных департаментов. Такая позиция заведомо вряд ли могла найти понимание у практика, выходца из уголовного розыска Владимира Колокольцева. Что касается генерал-лейтенанта Драгунцова, то он в полицейском ведомстве всегда считался человеком Нургалиева. Оба до прихода в МВД работали в органах госбезопасности, причем господин Драгунцов возглавлял управление М ФСБ России, которое занимается разработкой сотрудников органов внутренних дел, таможни и МЧС. По данным «Коммерсанта», именно сотрудники управления собственной безопасности занимались сбором компромата на всех возможных претендентов на место главы МВД России. С их подачи, в частности, было инициировано возбуждение уголовного дела в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД России, основателем которого являлся бывший первый замминистра ведомства Михаил Суходольский. Потом в разработке оказался и сам генерал Суходольский, которого в феврале со скандалом уволили с последней должности начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу. До последнего времени в ГУСБ безуспешно пытались найти компромат на Владимира Колокольцева и его окружение. В итоге все, чего им удалось добиться, это обвинить ближайшего соратника господина Колокольцева, начальника управления собственной безопасности столичной полиции Александра Трушкина, в том, что тот получил офицерское звание на основании липового диплома об окончании Московского полиграфического института. Однако кадровый департамент МВД эту версию официально опроверг, уведомив, что образование господина Трушкина, окончил МАМИ, а сейчас учится в Академии управления МВД, вполне соответствует его должности. При этом, как говорят в Центральном аппарате ведомства, от сотрудников службы собственной безопасности, которые параллельно действовали в интересах еще одного из кандидатов на пост министра, пострадал и сам Рашид Нургалиев. Якобы от них в средства массовой информации попал материал о скандальном ДТП с участием жены прежнего министра. Вероятнее всего, этими двумя отставками в Центральном аппарате дело не закончится, могут возникнуть проблемы еще одного из заместителей министра Игоря Алешина. Он считается в ведомстве креатурой Александра Смирного. Оба ранее служили в Омске. По некоторым данным, господину Алешину уже предложили подать рапорт, но он отказался, поскольку пока не определился с новым местом работы. Кстати, еще нескольких выходцев из омской милиции генерал Смирный расставил на руководящие должности в регионах. В Центральном аппарате ведомства их даже называют омской группировкой, поэтому вскоре предстоят отставки и на региональном уровне. Кроме того, почти наверняка в самом скором времени станет сенатором замминистра внутренних дел выходец из администрации президента Сергей Булавин. Об этом сказали источники «Коммерсанта» в Совете Федерации. Как неофициально пояснили в полицейском ведомстве, в министерство он приходил для участия в разработке нового закона о полиции. Прокомментировать состоявшиеся отставки я попросила руководителя фонда «Общественный вердикт» Наталью Таубину.
Если исходить из того, что уже является общепризнанным фактом, что реформа провалилась, и сотрудники органов внутренних дел нередки случаи, когда они нарушают права граждан, да, совершают противоправные поступки и преступления, то отставки людей, которые, по сути, отвечали за реформу и за контроль за кадрами, а именно господин Смирный и господин Драгунцов, выглядят вполне адекватными с точки зрения вот оценки сложившейся по результатам двухлетнего реформирования ситуации в органах внутренних дел в настоящий момент. Как будут дальше развиваться события, насколько Колокольцеву удастся действительно заняться качественной реформой, посмотрим по его дальнейшим действиям.
Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина об отставках в Центральном аппарате МВД. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
1-й зарубежный визит после вступления Владимира Путина в должность президента России сегодня состоится в Белоруссии. В Минск Путин отправляется сегодня и пробудет там до 1 июня. Высшее руководство Белоруссии к приезду главного союзника готовилось чрезвычайно ответственно. Президент Александр Лукашенко поручил правительству проработать ряд новых направлений, которые бы вывели российско-белорусские отношения на принципиально новый уровень. Корреспондент Радио «Свобода» в Минске Игорь Корней подробнее расскажет о визите.
Обеспечить встречу президента России на высшем уровне Александр Лукашенко поручил премьер-министру Михаилу Мясниковичу и министру иностранных дел Сергею Мартынову. Чиновникам приказано наполнить визит Владимира Путина новым содержанием, придав дополнительный импульс союзническим отношениям. Во время разговора с главой внешнеполитического ведомства Лукашенко четко очертил государственные приоритеты на современном этапе. Продолжающаяся конфронтация с Западом будет компенсирована дальнейшей интеграцией с восточным соседом.
У нас ряд знаковых событий, к которым надо и готовиться. Прежде всего, я хотел бы услышать от вас подготовку к официальному визиту президента Российской Федерации. В данном случае меня не организационные моменты интересуют, а некие новые направления. Такую задачу премьер-министру ставил сотрудничество с Российской Федерацией, чтобы мы могли обсудить серьезно. Мы об этом договаривались в Кремле с Владимиром Владимировичем Путиным. Я хотел бы услышать, какова ситуация у нас на европейском направлении. Я все больше слышу заявления о том, что европейские дипломаты здесь ждут некой амнистии, опять поднимая речь о политзаключенном и так далее. Сразу хочу даже публично сказать, что к этой теме я больше не возвращаюсь. Свою позицию я не вижу оснований менять. Мы ждем конкретных шагов от Запада. Ждать опять этой игры на старых инструментах по старым нотам я не собираюсь.
Ясности относительно президентского маршрута не было до последнего момента. Сначала предполагалось, что первой страной, которую Владимир Путин посетит в должности президента, станут Соединенные Штаты. Российский лидер был приглашен в США на саммит «Большой восьмерки» 18-19 мая. Однако в итоге за океан отправился премьер-министр Дмитрий Медведев. Также не исключалось, что первый международный визит Путина состоится в Казахстан. По крайней мере, он принял приглашение Нурсултана Назарбаева посетить с визитом Астану 25 мая, в день 20-летия договора между двумя государствами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Но Казахстан снова взял на себя Медведев. Полностью запутав общественность, Путин в конечном счете остановился на Белоруссии. Однако, как говорит политический обозреватель Роман Яковлевский, особого подтекста в этом искать не стоит. Минск – лишь транзитная точка на пути Путина в издавна любимую Германию.
Путин в своем чекистском стиле все свои действия обрамляет как спецоперацию. То есть никто ничего толком не может сказать, что будет завтра. И когда вот эти гадания, куда он первее поедет, то этому значение можно придавать в том смысле, что то, что выпал первый визит, все же не в Астану, а в Минск, связан не со значением Лукашенко для Путина, а с графиком германского канцлера и нового французского президента, с которыми Путин собирается встретиться. То есть он проездом в Беларуси. А Лукашенко нервничает, потому что неясно, все его лобби в Москве, а попросту говоря, агентура, Путиным нейтрализована. И у него абсолютно точной информации о намерениях Путина нет. А намерение, если так по-простому говорить, то, что я называю элегантной колонизацией. Не инкорпорация Беларуси в Россию, а элегантная колонизация, приобретение российским крупным капиталом самых доходных, лакомых кусков белорусских. белорусской экономики, не более. А все пенсионеры, то, что называют социальная сфера, Путин согласен их доверить руководителю Беларуси, с его суверенной страной. Вот и все.
Аналитики говорят о все большей схожести лидеров России и Белоруссии. Оба подгоняют под удобное лекало вертикаль власти и активно сражаются с инакомыслием. По мнению экспертов, Лукашенко, беспрерывно находясь у власти вот уже 18 лет, во многом стал наглядным пособием для Путина, который с двух заходов также не прочь догнать президентский стаж до 20 лет. Тем не менее, как считает политический обозреватель Роман Яковлевский, вряд ли России грозит тотальная лукашенизация. Прежде всего, подобного сценария не допустит российское общество.
Уже перенял то, что называется вертикаль власти. На сегодняшний день существенное отличие вертикали власти путинской от Лукашенкова то, что путинская вертикаль, как становится все более очевидным, все же не стоит. Но это связано и с масштабами страны, да и что бы как ни говорил, но в России есть внесистемная, системная оппозиция. И относительно допуск к средствам массовой информации, в Беларуси даже рядом такого нету. То есть сравнивать нельзя. Дух авторитаризма, безусловно, присутствует, и в этом их схожесть. Но если Лукашенко все больше склоняется к тоталитарному правлению, то в России дальше авторитарного и вряд ли получится. В силу их обстоятельств, в том числе гражданской активности в Москве и Петербурге, где во многом определяется ситуация внутриполитическая. О Беларуси так говорить нельзя. Фактически оппозиции как таковой нет, а что касается оппозиции в парламенте, пусть даже декоративной, то есть справедливой Беларуси и либеральных демократов белорусских в парламенте нет.
По мнению белорусских политологов, сейчас для Александра Лукашенко важно выяснить, насколько решительно новый старый президент России намерен взяться за Белоруссию. В условиях международной изоляции у белорусского лидера весьма ограничено поле для маневра. Поэтому, уверены аналитики, Лукашенко ничего не останется, как демонстрировать гостю полную лояльность. По крайней мере, кротость союзника должна смягчить хозяина Кремля хотя бы на некоторое время. Ведь главное для Лукашенко – избежать войны на два фронта. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Куда поведет Россию правительство Дмитрия Медведева при президенте Владимире Путине? Об этом в программе «Время гостей» с бывшим премьер-министром Михаилом Касьяновым. Михаил Соколов обсуждает состав и планы нового правительства России. «Время гостей» в 19.07 на «Радио Свобода». Слушайте программу «Свобода в полдень» и вот темы второй половины часа. Всемирный день без табака. В ближайшее время Министерство здравоохранения России планирует внести в правительство доработанный антитабачный законопроект. Детская программа Московского международного открытого книжного фестиваля. И ровно 100 лет назад в Москве был открыт музей изящных искусств, который теперь все знают как музей изобразительных искусств имени Пушкина. Также в нашем эфире новости экономики и культуры, но об этом после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Алматинской области Казахстана в результате пожара на пограничной заставе погибли, по предварительным данным, от 8 до 15 человек. Как сообщили в Комитете национальной безопасности, на месте происшествия работают следователи. Подробности уточняются. В Дагестане сегодня неизвестные подорвали товарный поезд. Никто не пострадал. Как сообщили в правоохранительных органах республики, инцидент произошел на участке железной дороги Инчхе-Избербаш. Движение поездов было остановлено. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Сухой Суперджет-100» найден параметрический самописец. Об этом сообщил представитель индонезийской поисковой группы, работающей на месте падения лайнера у горы Салак. По его словам, внешнее состояние прибора хорошее, он не обгорел. Президент России Владимир Путин начинает сегодня официальный визит в Белоруссию. В ходе переговоров в Минске с главой Беларуси Александром Лукашенко он обсудит перспективные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Не менее 8 человек погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в шиитском районе на северо-востоке Багдада. Взрывчатка была заложена в автомобиле, припаркованном рядом с рынком. В других районах Багдада практически одновременно произошли еще несколько взрывов. О жертвах не сообщается. На юге Афганистана при нападении смертника погибли не менее 5 полицейских, 6 человек ранены. Как сообщил губернатор провинции Кандагар, где произошло нападение, смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль на контрольно-пропускной пункт полиции. В Ирландии сегодня проходит референдум по вопросу о поддержке гражданами страны Европейского договора, касающегося ужесточения бюджетной дисциплины в странах ЕС.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня отмечается Всемирный день без табака. В ближайшее время Министерство здравоохранения планирует внести в правительство доработанный антитабачный законопроект. Этот документ радикально ограничит курение в общественных местах. У нового антитабачного закона есть как горячие сторонники, так и противники. Многие эксперты указывают на то, что от запретов на продажу табака и курения выиграют крупные торговые сети и производители успокоительных средств. Об этом моя коллега Елена Поляковская.
Антитабачный законопроект был внесен в правительство еще Минздрав соцразвития 20 мая этого года, за день до расформирования министерства на два отдельных ведомства, и стал последней законодательной инициативой прежнего министерства. Однако в понедельник глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила журналистам, что правительство вернуло законопроект, как следовало из официальных заявлений, исключительно по техническим причинам, из-за неправильного оформления пакета документов. Тем не менее, эксперты считают, что антитабачный законопроект требует доработки по содержанию. Закон направлен на радикальную борьбу с курением в России. Предлагается полностью запретить его в больших публичных местах, оставить продажу табачных изделий только в крупных магазинах, причем без открытой выкладки, ввести минимальные цены на сигарету и систему ЕГАИС для табачных компаний по аналогии с водочными. Кроме того, может быть скорректирована акцизная политика. В случае принятия законопроекта в таком виде самые дешевые сигареты будут стоить 61 рубль, что равняется приблизительно 2 долларам США. Известный детский врач, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль выступает за скорейшее принятие антитабачного закона. Противники законопроекта уверены, что от удара по производителям сигарет выиграют производители успокоительных средств, поскольку курильщики будут снимать стресс медицинскими препаратами. Кроме того, критики нового документа считают, что запретительными мерами результата не добиться. Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев называет антитабачный закон непродуманным.
Мне кажется, что это не консенсусный закон. То есть общество не высказалось на эту тему, не было подготовки общества к тому, чтобы ввести этот закон. Я должен сказать, что это как бы с одной стороны это стиль управления, бесспорно соответствует тому стилю, который при Путине установился. Эти люди решают, что нужно обществу. Принимают сейчас очень достаточно популистские и нелепые решения, по существу, которые ни к чему не приводят. Например, когда-то они решили, чтобы женщины больше рожали детей. Это не было большой дискуссии, не проникло внутрь как бы общества как такового. Они сделали какие-то формальные шаги, там материнский капитал, еще что-то, но реально это ни к чему не привело. То же самое и сейчас с табаком. Конечно, это проблема есть. Россия одна из самых курящих стран в мире. Но это требует большого обсуждения, чтобы общество созрело к этому, чтобы оно было готово идти на какие-то шаги во имя оздоровления. Поэтому это достаточно выглядит нелепо. Выглядит как очередная какая-то полицейская такая мера. И бесспорно, как всякая полицейская мера, приведет сейчас в России только к увеличению коррупции. Потому что мы знаем, что довольно много таких мер принимается, а результата только один, что увеличивается количество взяток.
Сопредседатель движения «За права курильщиков» врач Ольга Беклемищева считает, что закон не столько борется с курением, сколько ставит в неравные условия крупные торговые сети и малый бизнес.
Мы не против, мы даже за, чтобы ограничили доступ к табаку людям несовершеннолетним. Но по поводу совершеннолетних людей, мне кажется, что это в высшей степени некрасиво предписывать им, как им себя вести. Чисто по тексту, но просто закон вызывает ощущение написанного под диктовку крупных торговых сетей. И ничего кроме там больше нет. Там есть настойчивые попытки ограничить торговлю сигаретами в лице мелких частных предпринимателей. Для крупных предпринимателей на самом деле ничего ограничивающего нет. До 50 метров квадратных торговой точки уже не будет иметь права торговать сигаретами. А Ашаны, Перекрестки и прочие, они будут иметь такую возможность, просто они должны будут сделать, что называется, отдельную кассу по сигаретам.
В эти минуты в Москве должна начаться акция и серия пикетов против чиновников, которые лоббируют интересы табачных гигантов. Акцию проводят студенты, которые обещали принести труп очередной жертвы табакокурения. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Готовы ли вы или ваши знакомые бросить курить во Всемирный день без табака? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин задавал прохожим на улицах Обнинска.
Бросить курить готова, даже уже начала, потихоньку я сокращаю количество сигарет, выкуренных в день. Пока удается. По прошлому опыту, вот я однажды бросала курить, не курила полгода. Никакие ни пластыри, никакие другие меры не помогают. Это вот нужно проснуться с утра и полностью отказаться от курения. Все, раз и навсегда.
Я бросал курить несколько раз. Характер портится после бросания курить, поэтому я пока не думаю об этом. Бросишь курить, становишься злым и беспринципным.
Я не являюсь заядлым курильщиком, у меня нет потребности с дома выходить куда-то и курить, но на самом деле люблю покурить в компаниях, где-то в кафе, поэтому отказываться от такого рода курения я не готова, хотя на самом деле поддерживаю законодательную инициативу полного запрета курения в общественных местах. Потому что я считаю, что надо блюсти права некурящих, и это забота о здоровье, и это должно стоять превыше защиты интересов курильщика.
Нет, долго курю.
Пробовали бросать?
Да.
А почему снова начали?
Не знаю, так получилось.
Я бросила курить, не курю уже 3 года. Мои близкие постепенно ко мне подтягиваются, я имею в виду моих друзей. А вот с папой, наверное, с ним придется поработать. Он курит уже давно, около 20 лет, поэтому я думаю, что ему уже будет сложно это сделать.
Нет, не хочу.
Но мы никто не курим, ни я, ни мои близкие.
А я не курю.
Сама не курю, и близкие не курят. Все пошло от дедушек, ни дедушки, ни бабушки, ни муж, ни я. И сын вроде бы как не курит.
Пока нет.
А мы не курим. Абсолютно. Ни мама, ни папа, ни муж, ни дети тем более.
Видите, как кашляю. Не готов. Раб привычки.
По поводу близких не знаю. Сама на данный момент вроде бы не собираюсь в ближайшее время. Особенно когда нервный стресс или еще что-то, покуришь, вроде бы становится легче. Вообще считаю, что особенно для женщины это неприлично курить. Мужчина еще вроде бы. А для женщины это как-то, я думаю, не свойственно.
Собираюсь, по крайней мере, это сделать. Но пока еще не решил. Стрессы, работа.
Я не курю. А мои близкие не готовы. Дурная привычка, курят давно, с юношеских лет. Лекции читаю, но они пока меня не вняли, не поняли.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, готовы ли вы или ваши близкие бросить курить. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Детская программа Московского международного открытого книжного фестиваля, который проходит с 9 по 12 июня в Центральном доме художников, посвящена, как и взрослая его часть, теме множества. Подробнее о детской программе в материале Тамары Лиленковой.
Так уж на московских книжных фестивалях повелось, что детская программа мало чем уступает взрослой и по количеству площадок, и по числу посетителей. Что касается разнообразия мероприятий, так даже превосходит. Может быть, потому что возрастные группы очень разные, а может быть, из-за того, что издатели детских книг сами люди изобретательные. Впрочем, серьезных тем они также не избегают. Рассказывает директор издательства «Компас Гид» Виталий Зюсько.
Издательство «Компас Гид» в этом году объявило тему «Гражданин мира». Идея заключается в том, чтобы представить проекты на грани нонфикшена, то есть все истории, будь то там роман, повесть или совсем публицистика, они все имеют реальную историю, то есть все персонажи реальны. Каждый день будут дискуссии, дебаты по теме 4 книг, где будут затронуты и вопрос прав женщин в каких-то арабских странах, что будет затронут религиозный аспект, будет затронута также часть вот нашей советской истории, это вот армяно-азербайджанский конфликт, как это все скрывалось, и как люди, как, собственно, главный герой, это школьники, выходили из этой ситуации. И самая горячая тема, это будет, конечно, разговор о джихаде, о терроризме, насколько мы готовы обсуждать это явление среди подростков, даже среди, в общем-то, взрослых, насколько это понятие абстрактно и вообще, что скрывается за вот этой маской, которую мы видим в интернете или по телевизору, то есть обезличенные вот эти лица, все же насколько это обезличенное явление. Будет 4 книги, это «Маленькая торговка спичками из Кабула», приезжает соавтор этой книги Мари Буро, это француженка и первая женщина-репортер в Афганистане. Будет Маша Мартиросова с романом «Фотографии на память», тоже будет презентация. Будет книга «Жизнь в красном», где мы узнаем уникальную судьбу главной героини, которая вспоминает себя девочкой, родившейся в традиционной африканской семье. И опять же, вот повторюсь, что все события происходят в 20 веке, во второй половине 20 века, то есть это совсем недавно, там 10, 15, 20 лет тому назад. И третья книга немецкого ученого-политолога Мартина Шойбле. Вот сейчас решается вопрос относительно приезда самого автора на фестиваль. Если получится, это будет потрясающая история, потому что очень много вопросов к этой книге. Для нас очень важно, я бы даже сказал, не поговорить, а выработать языковой код, потому что те темы, которые мы будем обсуждать с 9 по 12 июня, они не проговорены, в общем-то, в нашем обществе. Понятно, что языкового кода нет, к обсуждению будем его придумывать, в общем-то, на фестивале.
Фестивальную программу издательства «Компас Гид» представил Виталий Зюсько. Что касается читателей младшего и среднего школьного возраста, то для них издательство «Самокат» устраивает специальное книжное ралли. Об этом рассказала главный редактор издательства Ирина Балахонова.
Мы придумали очень интерактивную и смешную программу, которая будет называться «Фестивальное ралли», и которая, собственно, должна объединить все наши площадки. Среди них «Шардом», с которого начинается ралли, там мы будем делать компасы. Дальше мы должны пройти по космодрому, это выставка «Зины Сурова и Снежка Космос», которая будет в холле. А потом участники ралли, получившие предварительно такую красивую-красивую карту в руки с вопросами, они могут походить в том порядке, в котором им удобно.
В принципе, это какая-то практическая деятельность.
Это такой квест, который связан все равно с презентациями книг или с получением каких-то навыков. Помимо шатров и вот тех точек, которые я назвала, мы делаем специальные точки. Одна из них будет называться «Конюшня на Еловой горке», и там будет представляться книжка Риетты Немеля, как раз «Самокатовская конюшня на Еловой горке». Они идут в пони-клуб, это для маленьких и для тех, кто интересуется конным спортом. Значит, второй пункт очень смешной, называется «Бухта Аделаида» по книгам Томми Унгерера, тоже издательство «Самокат». Там мы будем заниматься путешествиями виртуальными вместе с крылатой кенгуру Аделаидой, героиней одноименной книжки, и рисовать всякие собственные портреты на фоне разных городов. В общем, такое географическое путешествие с маленькими крылышками. Крылышки, наверное, будем раздавать. Последний пункт тоже от «Самоката» – это «Мумидол», который сделан по мотивам книжек Тува Янсен про муми-троллей. Тоже такое маленькое пространство, где мы будем спасать нового героя Тува Янсена из книжки «Кто поможет Кнюту» и искать ему друзей, отправляя всякие специальные открытки в поисках этих друзей на разные адреса.
Это была главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова. Что касается научно-популярной литературы, то ей в этом году будет отведен целый шатер, в наполнении которого примут участие детские лектории Политехнического музея, музей «Экспериментариум», биологический музей Тимирязева и издательство «Розовый жираф». Напомню, Московский международный открытый книжный фестиваль пройдет с 9 по 12 июня в Центральном доме художника. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Алма-Атинской области Казахстана в результате пожара на пограничной заставе погибли, по предварительным данным, от 8 до 15 человек. В Дагестане сегодня неизвестные подорвали товарный поезд. Никто не пострадал. Президент России Владимир Путин начинает сегодня официальный визит в Белоруссию. Подробный выпуск новостей на волнах свободы через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Минский маршрут Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Спонсоры Алексея Навального. Кто они?
Право автора.
Мужчины, крепите семью. Борис Парамонов о разводе и разорении.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 28 мая составила 0,5%, а с начала года 2,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране увеличились на 0,5% и 4,8% соответственно. Более высокие темпы их роста тогда были связаны с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Совет Федерации России одобрил закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2012 год и на плановый период до 2014 года. Он, в частности, предусматривает снижение бюджетного дефицита в текущем году с 1,5% до 1,1% ВВП, объем которого, по новым расчетам, составит более 60,5 триллионов рублей. В новом варианте бюджета также повышен прогноз среднегодовой цены российской нефти «Юрал» в текущем году со 100 до 115 долларов за баррель. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады мая не изменилась, составив 9,69% годовых, сообщил Центральный банк. По сравнению с серединой минувшего июня, когда ее уровень был минимальным почти за три года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла примерно на 1,8% пункта. Стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях к началу лета в России выросла на 18-20% к уровню такого же периода прошлого года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров страны Майя Ламидзе. Тем не менее, согласно ее прогнозу, численность российских граждан, отдохнувших этим летом за границей, увеличится в годовом исчислении на 10%. Европейская комиссия предлагает использовать средства нового антикризисного фонда Европейского Союза для прямого кредитования проблемных банков стран еврозоны. До сих пор его средства предоставляются лишь их правительствам, которые затем направляют эти средства на поддержку национальных банков. Против прямого кредитования банков и средств Европейского фонда категорически выступает Германия, главный в еврозоне кредитор. Курс доллара на сегодня 32 рубля 45 копеек, на 37 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 46 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Ровно 100 лет назад, 31 мая 1912 года, в Москве был открыт Музей изящных искусств, который теперь все знают как Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Отношение к этому учреждению культуры, просвещенной части общества, двойственное. С одной стороны, нельзя не восхищаться коллекциями музея и его выставочной деятельностью. С другой, пугает агрессивная политика расширения музейных площадей за счет искажения или уничтожения памятников старины в районе Волхонки. Об этом подробнее Лиля Пальвелева.
Вопрос, на который нет ответа. Как могут музейщики, то есть люди, привыкшие ценить аутентичность, столь радикально относиться к исторической застройке? Речь даже не о фустеровском проекте, многократно обруганном градозащитниками. Хотя макет британского архитектора демонстрируется на юбилейной выставке, никакие решения по освоению прилегающей к музею территории пока не приняты. Повторим, речь сейчас о другом. Как сообщила директор музея Ирина Антонова, совсем скоро расширится музей личных коллекций, одно из подразделений Пушкинского. Между тем, уже сейчас здание в Колымажном переулке вызывает споры. Мало того, что у двух старинных особняков выпотрошена внутренняя планировка, уцелевшие контуры зданий объединены совершенно дисгармонирующими со старыми стенами авангардными конструкциями стекла. Однако Ирина Антонова это сооружение ценит. Она вспоминает.
Появилась возможность привести в порядок эти два дома. Это два были разных дома, соединить их этим плафоном. И здесь возникло вот это здание. Сейчас за этими домами, ближе к Кремлю, мы реставрируем здание. Это следующее здание музея личных коллекций. Поэтому у нас появятся дополнительные помещения. Это входит в развитие нашего музея. И мы рассчитываем, что к концу 2013 года мы будем иметь еще одно здание для музея личной коллекции.
Велика вероятность, что и от вновь присоединяемого здания мало что останется. И тогда слово «реставрация», употребленное Ириной Антоновой, здесь не подходит. С другой стороны, музею давно тесно, его коллекции вправду огромные. К тому же они постоянно пополняются. Вот и сейчас, к столетию, два московских коллекционера принесли в дар две картины старых мастеров. Михаил Перченко – полотно живописца XVII века Дирка Халса «Веселое общество». С ним посетители музея уже 3 года имели возможность встречаться. Картина находилась здесь на так называемом временном хранении. Теперь окончательно стал принадлежать музею. Второй дар от Василия Горященко. Маленькая по величине картина «Обманка» с портретом Дитриха в каменной нише, кисти немецкого живописца XVIII столетия Адама Элиаса Борни, ценна тем, что работы этого автора в музее до сих пор не было. Слово дарителю.
Борни практически не изучен. Необычность этого художника и то, что подписная картина, теперь вот научные работники, они будут как бы иметь пример данной картины. И другие работы, которые озаглавлены НХ, неизвестный художник, может быть, еще откроется его работа.
Известен ли человек, изображенный на этой картине?
Да, это известный немецкий художник Дитрих. В те времена было очень популярно в Германии и в княжествах германских искусство Рембрандта. В частности, и Дитрих, и Борни, вот они как раз ублажали князей, писав им работы в стиле Рембрандта. Даже здесь Дитрих изображен в этакой шляпе, характерной для некоторых автопортретов Рембрандта.
В вашу коллекцию эта работа попала из России или из каких-то других стран?
Нет, она была куплена в Австрии. Я предпочитаю все-таки покупать картины за рубежом. Здесь у нас, если покупать, они значительно дороже. И там непосредственно можно и эксперта пригласить. И все картины там предоставляют хорошую историю, провинанса.
Боюсь, что с вопросом, который я вам сейчас задам, вас уже все замучили, но я тоже не могу удержаться. А вам не жалко было расставаться?
Нет, я еще года, наверное, 2 или 3 назад собирался ее преподнести. Но просто не было случая, а тут пристался такой случай. Тем более научные работники проявили интерес.
Самое же значительное сейчас событие – это выставка «Воображаемый музей». Нужно обладать коллекцией мирового уровня, чтобы в честь столетия другие ведущие музеи прислали сюда свои шедевры. Они в соответствии с хронологией и персоналиями рассредоточены по залам основной экспозиции, так как будто всегда там и пребывали. Вот и получается «Воображаемый музей». Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Свобода в полдень» фонд «Общественное мнение» выяснил, как относятся россияне к ликвидированному московской полицией лагерю «Окупай Абай» на Чистопрудном бульваре. Насколько хорошо осведомлены об этом жители страны и какие люди, по их мнению, собирались в лагере. Об этом ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
О многодневной акции на чистых прудах знают многие – 58% опрошенных ФОМом. Впервые об этом слышат 37% респондентов. 8% полагают, что в лагере собирались те, кто недоволен властью. 7% думают, что это были сторонники оппозиционных партий. 5% говорят – те, кому нечего делать. Другие мнения – молодежь, люди с гражданской позицией, умные, образованные, интеллигентные люди, но также и те, кому заплатили, и даже хулиганы, провокаторы, баламуты. Впрочем, последние позиции набирают совсем небольшое количество ответов. 9% россиян не одобряют ликвидацию лагеря полиции, 29% одобряют. Основные аргументы. Нужно было навести порядок, и акция доставляла неудобства жителям района. То есть, собственно, официальная точка зрения. Те, кто не согласен с ликвидацией лагеря, полагают, что это нарушение демократии. Люди имеют право выражать свою позицию. А власть должна знать мнение людей и прислушиваться к нему. О значении майских событий в российском протестном движении размышляет социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики.
Первое, что, наверное, стоит акцентировать, Это не казус. И вообще все эти акции – это не казус. Это не случайность. Это не что-то такое, от чего можно отмахнуться и сказать, что это сытые горожане бесятся с жиру. Есть определенные процессы, длинные процессы, которые начались не сегодня, которые не зависят от того, какие решения принимает власть. Второе значение заключается в том, что происходящее вот именно сейчас, в мае, наложилось на очень важное политическое мероприятие, а именно инаугурацию и формирование правительства. И даже если это пена, уже символически властная легитимация, процедуры передачи власти, они оказываются смазанными. Они оказываются смазанными Удальцовым в фонтане, они смазаны Навальным, который, подняв руки, кричит «не сопротивляйтесь, только не сопротивляйтесь», а потом его арестовывают именно за сопротивление сотрудникам полиции. Они оказываются смазанными прогулкой с писателями, они оказываются смазанными «окупая Абаем», разгоном и так далее и тому подобное. Главное зафиксировать, что процедурная легитимность власти оказывается под очень большим вопросом. Не для всех, не для большинства россиян, но этот вопрос уже прочерчен, знак вопроса прочерчен и поставлен. Третье, по целому ряду признаков и по пониманию того, что происходит с длинными трендами, можно предполагать, что в обозримом времени власть должна будет принимать непопулярные решения. Так или иначе повышать пенсионный возраст, заниматься проблемами миграции, проблемами экономического развития страны, реформой здравоохранения, реформой образования. Появятся достаточно многочисленные социальные группы, чьи интересы будут ущемляться. База для социального протеста.
Это был социолог Иван Климов.
Общественное мнение подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судебная палата единогласно приговаривает вас к единственному сроку лишения свободы на 50 лет.
Мы сразу заявили чиновникам мэрии, что такой вариант нас не устраивает.
Мы будем делать все для того, чтобы остановить этот законопроект.
Турецкие власти потребовали от всех сирийских дипломатов
покинуть. Прокурор Юрия Чайки в Совете Федерации. Это одна большая жалоба.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.